новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Прокремлевская молодежь напомнила о себе шумной акции. Муаммар Каддафи в Минске. Рискованная выставка в Дюссельдорфе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Шумный митинг у посольства США в Москве провела официозная молодежная организация «Наши». Результат – политический. Организация, несколько ушедшая в тень в последнее время, напомнила о себе. Результат бытовой. Перекрытое Садовое кольцо и связанные с этим неудобства. Наши критиковали внешнюю политику США, как обычно, крикливо и безвкусно. Лидеры оппозиционного молодежного яблока назвали эту акцию дорогим шоу, цель которого отвлечь россиян от внутренних экономических проблем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Акция протеста против политики американских властей у посольства США в Москве отличилась размахом и численностью собравшихся. В рядах участников митинга, организованного прокремлевским молодежным движением «Наши», активисты движения из разных регионов России. Они приехали в столицу более чем на 200 автобусах. Организации проведения митинга привели к тому, что практически полностью было остановлено движение по Садовому кольцу и на прилегающих к нему магистралях. На акции побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Участники митинга принесли с собой тыквы, украшенные для праздника Хэллоуин, а также американские флажки. И на тыквах, и на флажках были написаны имена людей, которые, по мнению организаторов этого мероприятия, погибли в результате американской агрессии, как они утверждали во время штурма грузинскими войсками Цхинвали в августе этого года. Акция началась с показа ролика на 6 огромных мониторах, и главным героем этого фильма стал президент США Джордж Буш, который в переводе на русский язык говорил следующее.
Моя страна – империя. Империя, которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку. Давай посмотрим же, как мы стали самой могущественной страной на Земле. Это началось много лет назад. Вначале сильными были не мы. Сильной была Европа и Россия. Мы начали решать эту проблему и организовали Первую мировую. Пока они убивали друг друга, мы строили нашу страну. После Первой мировой мы привели к власти в Германии лидера.
Затем на сцену поднялась активистка движения «Наши» Марина Задемитькова и рассказывала о жертвах американской внешней политики.
За каждой цифрой были родных и близких, потерявших дочь, сына, отца или мать, сестру или брата, или лучшего друга. За каждой цифрой неродившиеся дети и не сбывшиеся счастья. За каждой цифрой те, кто уже не придет никогда. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пострадал от американского шоу.
О важности этой антиамериканской акции перед посольством США говорил другой активист движения «Наши» Александр Саликов.
15 тысяч молодых людей со всей страны, которые заявляют свою позицию и говорят, что хватит, остановите насилие и убийство по всему миру, развязанное одной страной. Это, конечно, нормально. Акция достойна уважения.
Скажите, а почему именно сегодня решили организовать эту акцию за 2 дня до выборов в США?
Связи никакой нету. Эта акция, она направлена не перед выборами, она не связана с выборами. Акция, которая просто говорит, ребята, сейчас вы бомбите одну страну, завтра вы развеете конфликт другой. Кто послезавтра? Послезавтра может понадобиться моя и ваша жизнь.
Вот как реагировали на выступление ораторов обычные студенты, которых автобусами свезли в центр Москвы из Калуги, Смоленска, Воронежа и других городов России.
Половина, на мой взгляд, неправда, а вторую половину и сам знаю.
Я еще пока не поняла смысл этой акции.
Мы сюда шли, наверное, не как на антиамериканский митинг, а посмотреть, да, что это вообще за мероприятие.
Но были и те, на кого фильм об Америке и Джордж Буш и произвел сильное впечатление.
Мы в шоке.
В шоке от чего?
От увиденного.
То есть вы до этого ничего не знали?
Нет.
То есть на вас этот ролик подействовал очень сильно?
Да.
И что, какой теперь вы вывод для себя сделали?
Не знаю, пока еще не подумала об этом. Но они молодцы, такое провернули, конечно.
Надо отдать должное, акция прошла с голливудским размахом. Сотни милиционеров оцепили место проведения шоу и отсекали обычных граждан от митингующих. Гигантские мониторы постоянно крутили ролик с Бушем в главной роли. Для журналистов специально соорудили палатку с подогревом, где пресса могла подкрепиться бутербродами и горячими напитками. Акцию снимали десятки камер. Некоторые из них были подвешены на тросах и скользили над толпой, придавая масштабность мероприятию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Стоит отметить, что журналисты не каждого средства массовой информации смогли прийти освещать это мероприятие. Движение «Наши» некоторым из них просто отказало в аккредитации. Неофициальный мотив отказа звучит так. Профессиональным очернителям на акции делать нечего. В списке опальных журналистов корреспондент издания «New Times» Илья Барабанов.
Это довольно забавно, потому что закон о СМИ не предусматривает отказа в аккредитации кому бы то ни было. Но вот движение «Наши», оно вводит какую-то новую практику такого избирательного допуска на публичные массовые мероприятия.
То есть действительно существует список журналистов, которых они не желали бы видеть у себя на мероприятиях?
Да, есть довольно длинный список, они не стесняются это декларировать. К сожалению, это довольно распространенная практика в нашей стране. Там буквально позавчера мне отказали в аккредитации заодно и на оглашение послания Федеральному собранию. Там кремлевская пресс-служба не дала никаких объяснений по этому поводу, но вот в аккредитации в Кремль тоже отказано. Просто, видимо, кто-то где-то составил такой черный список журналистов, которым лучше никуда не ходить. На митинг я в итоге так и не попал, но потому что я уже не впервые сталкиваюсь с этой ситуацией, и комиссары движения «Наши» довольно неплохо меня знают, внимательно отслеживают, чтобы я на их мероприятиях не появлялся.
В искренности намерений, публично заявленных на митинге активистами движения «Наши», сомневается сопредседатель фракции «Молодежное яблоко» Александр Шушев. «Оппозиционная партия в целом не приемлет любые акции, проводимые прокремлевским движением», говорит Александр Шушев.
Все это укладывается в общую концепцию разжигания ненависти сначала к Эстонии, теперь вот к Америке. Буквально там пару дней назад молодая гвардия «Единой России» тоже там пыталась что-то разжигать, это ненависть к гастарбайтерам. Вот. И, в принципе, все это в эту общую концепцию укладывается. Для чего они это проводили? Вот если они сказали, что никак это не связано с американскими выборами, то, наверное, здесь я им бы мог и поверить, потому что на американские выборы они все равно никак не повлияют. Связано, скорее всего, с финансовым кризисом и попыткой отвлечь общество от финансовых проблем, переложить всю ответственность на тех же американцев и устроить на самом-то деле такое же шоу, против которого они и митингуют. Такое же дорогое, с таким же административным ресурсом, думаю, что связано именно с этим. Известно, что все эти люди, которые собрались в американского посольства, никакие это не наши, а просто молодежь, которую бесплатно привезли из регионов, пообещали им показать Москву, пообещали им там поучаствовать в американском шоу. Очень жаль, что наша молодежь вот ведется на такие вещи. Сразу-то, наверное, не влияет, но какой-то след остается. На самом-то деле важно не только влияет или не влияет, а то, что они вообще в этом участвуют. Ты готовы продаться за бесплатную автобусную экскурсию по Москве.
Таково мнение сопредседателя фракции «Молодежного яблока» Александра Шуршева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экономика Европы в будущем году практически не будет расти. Так прогнозирует Европейская комиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще несколько важных тем. Мы поговорим в следующем часе нашей программы и подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ведет его сегодня мой коллега Андрей Шарый об отключении российских телеканалов на Украине. Вчера это решение было принято в силу. Все ли каналы отключены, где и как это происходит. Обо всем этом и в следующих часах, как я уже говорил, информационных часах нашей программы и в итоговом выпуске в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, главное международное событие, оно еще грядет завтра, это выборы президента США. последний день предвыборной кампании президентской, и Барак Обама, и Джон Маккейн сосредоточили свои усилия на так называемых ключевых штатах, где, собственно говоря, эта победа того или другого кандидата будет коваться. Ну вот с этой темой мы сейчас и начнем наш обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что в последний день пишут?
Ну, действительно, тема президентских выборов в США сегодня на первых полосах всех европейских газет. И очень интересный, на мой взгляд, я на этом сосредоточусь, обзор ожиданий по разным странам делает сегодняшняя британская «Гардиан». Ссылаясь на социологов, газета пишет, к примеру, что появление в США чернокожего кандидата стало переворотом в сознании французов. Обама, я цитирую, представляет французский идеал американской мечты. За него около 70% французов. В Афганистане, по сведениям «Гардиан», ситуация совершенно иная. Хотя афганцы в основном поддерживают Обаму. Некоторым нравится, что он сын мусульманина, другим импонирует его намерение ужесточить отношения к Пакистану. А вот в Ираке к Обаме относятся иначе. Многие обеспокоены возможным выводом войск в короткие сроки после выборов в США, американских войск. И по мнению таких иракцев, сейчас еще не время для ухода американцев. Пока они предпочитают уже известного им дьявола. Это опять-таки цитата. В Китайской Народной Республике, сообщает газета, официальные лица более чем спокойно следят за ходом выборов в США. Общее направление развития американо-китайских отношений, по мнению китайских властей, едва ли изменится.
Какой холодностью веет это более чем спокойно следять. Настоящая конфуцианская традиция, тысячелетний Китай. Но это более чем спокойный Китай, у которого есть, на самом деле, возможность так следить. А вот о российском отношении. Вот сейчас мы слушали репортаж о том, как прокремлевская молодежь выступала около американского посольства.
Какие-то другие? Если вернуться к этому обзору монументальному в «Гардиан», то там приводятся данные Левада-центра. 35 жителей России за Обаму, условно говоря, лишь 14% за Маккейна и 37% опрошенных признали, что оба кандидата им не по душе. Ну, тут же приводится банальное рассуждение, что Маккейн с его антироссийской риторикой может быть более удобен для пропаганды Кремля, а Обама может оказаться таким вызовом, к которому российская элита, правящая элита, еще не готова. Подробнее эта тема освещается в сегодняшней немецкой «Tageszeitung». Газета тоже приводит результаты Левада-центра опроса, но еще и пытается проанализировать неафишируемые переживания Кремля, официальная позиция которого, по мнению газеты, проста. Кто бы ни победил 4 ноября, ему придется придерживаться уже существующих правил игры. За кулисами этой банальщины обеспокоенность двух толков. Я цитирую. Маккейн принадлежит к тому поколению, на которое оказало влияние конкуренция системы времен Холодной войны. Его представители мыслят схожими геополитическими и прочими категориями с московской элитой, представленной выходцами из спецслужб. Обама, напротив, знак смены парадигм и способности политической системы США к обновлению. Его миссионерские выступления – указание на то, что он, может быть, будет для Москвы непростым партнером по переговорам. Поэтому для проповедующих суверенную демократию Маккейн, по мнению «Tageszeitung», более желательный президент.
Ленинская логика. Чем хуже, тем лучше. Спасибо, Владимир. Мы продолжим, естественно, тему выборов. Насколько я понимаю, через 2 часа в обзоре свежей американской прессы. Жду вас в студии. Продолжим разговор на международные темы. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи находится с визитом в Минске. Он провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, которого довольно часто с ним сравнивают, по крайней мере, в западных средствах массовой информации. Рассказывает наш корреспондент в Беларуси Игорь Корней.
2 ноября президент Александр Лукашенко лично встречал ливийского лидера в национальном аэропорту. Такой чести удостаиваются далеко не все высокие гости, однако для Муаммара Каддафи было сделано исключение. Как считает белорусский политолог Игорь Ляльков, этот визит чрезвычайно важен и актуален для Лукашенко, которому необходим практический опыт перевоплощения из изгоя в полноправного партнера.
Как из изгоя зробиться краиной, якая подтримывает нормальные стосунки.
Для Лукашенко очень важно понять механизм, как из страны изгоя перевоплотиться в страну, которая поддерживает сносные отношения с Западом, с Европой. У Каддафи это получилось. И я думаю, главная тема, интересующая белорусского президента, это как раз то, как переубедить западный мир, что даже бывший террорист может стать как бы и партнером для Запада.
Бывший террорист может быть водным партнером для Запада.
В ответ на теплую встречу Муаммар Каддафи заявил, что ему приятно находиться в Минске и встретиться со своим другом. В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, Белоруссии очень рады победам полковника Каддафи на международной арене. По словам президента Белоруссии, общеизвестно, как сложно выдержать абсолютно незаконно навязанные стране международные санкции и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире. Лукашенко добавил, что Белоруссии импонирует независимая политика Ливии в ООН и особо подчеркнул, что позиции двух стран по установлению справедливого миропорядка, основанного на укреплении многополярного мира, полностью совпадают. В 2000 году Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Ливию, результатом чего стало подписание нескольких документов, не особо оожививших межгосударственные отношения. Товарооборот между Белоруссией и Ливией составляет всего около 20 миллионов долларов в год, причем вообще без экспорта со стороны ливийской джамахирии. Ответный визит Каддафи в Минск должен был состояться в августе 2001 года, однако был отложен по неизвестным причинам. Сейчас лидеры двух стран надеются на существенный прорыв в отношениях. Как уточнил Александр Лукашенко, в стадии проработки находится более 10 двухсторонних документов.
Наши договоренности 8-летней давности остаются в силе. Думаю, что у нас есть возможность найти еще определенное направление и для нашего сотрудничества, и продвижения вперед наших отношений. Но это будет видно по результатам наших переговоров.
Знаменитый шатер, который заменяет Каддафи передвижной штаб и отель, установлен в правительственной резиденции Заславль в 20 километрах от Минска. Двумя днями ранее, во время визита в Россию, ливийский лидер принял в своей бедуинской палатке премьер-министра Владимира Путина и французскую певицу Мирей Матье. Кого Каддафи планирует пригласить в свой шатер на белорусской земле, пока не сообщается. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
От международных к российским региональным темам. Правительство Ульяновской области намерено создать на территории центра Ульяновска историко-культурную зону под названием «Град Симбирск». Его планируют основать в границах музея-заповедника «Родина Ленина», имеющего федеральный статус. Жители города опасаются, что понижение статуса приведет к ослаблению охранного режима и откроет ворота многоэтажной застройки в центре Ульяновска. Региональная власть отрицает это, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске. Области Сергей Гугин.
Государственный музей-заповедник «Родина» Владимира Ильича Ленина был создан в 1984 году постановлением Совета министров РСФСР в целях бережного сохранения первоначального исторического облика мемориальной части Ульяновска «Родины Ленина». В 1989 году Госстрой СССР и облсполком утвердили границы заповедника, который сегодня занимает площадь 174 гектара. На этой территории находятся 143 памятника истории и культуры, в том числе 31 федерального значения. Несмотря на название, музей-заповедник Ленина в последние годы выполнял не идеологическую, а скорее просветительскую функцию. Заповедник воссоздает атмосферу старого провинциального города 19-го начала 20 века. Этому способствуют 11 тематических музеев. Заповедник всегда выполнял и охранительную функцию. Любое строительство на его территории требовало согласования, говорит директор музея-заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
Там они предлагают нам оставить 6,5 управления Гитхарш, все, что у нас оперативное управление. Вот музей у меня в собственности, остальное просто территория. Тогда теряй слово само, заповедник.
Они – это правительство Ульяновской области, которое подготовило проект постановления о создании достопримечательного места Град Симбирск в границах Ленинского заповедника. Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Шарпудин Хаутиев утверждает, что так и не нашел документов, закрепляющих за заповедником Родина Ленина территорию в 174 гектара.
Вот все, кто здесь проживает, они просто получаются автоматически заложниками. Все согласования, вот извините за выражение, туалет, баню во дворе построить, необходимо будет ездить в Москву и согласовывать там с руководством Федерального органа охраны памятника истории и культуры. Когда будет достопримечательное место регионального значения, здесь будет стоять ограничение по хозяйственной деятельности, по строительной деятельности, по этажности, по высоте. И вокруг каждого памятника будет разработана охранная зона.
В декабре 2006 года был принят федеральный закон номер 258, который наделил субъекты федерации полномочиями по охране памятников истории и культуры. После принятия этого закона был создан областной комитет по охране культурного наследия. Возникло двоевластие, и теперь потенциальным застройщикам, а также комитету по архитектуре мэрии, непонятно, с кем согласовывать застройку в исторической зоне – с заповедником или с комитетом. Шарпудин Хаутиев считает, что охраной памятников культуры на территории области занимается уполномоченный государственный орган, то есть его комитет. А директор заповедника Александр Зубов, по его мнению, отвергает проект достопримечательной зоны из ревности.
Здесь, на данной территории, сам себе решал непосредственно директор заповедника, как он считал нужным. Это будет достопримечательное место регионального значения, в составе которого будет сохраняться Государственный музей Родины имени Ленина со статусом федерального значения вот в пределах вот этих границ. Никто на него не покушается. Мы просто контролирующий орган, чтобы не было массовой застройки здесь. И все. Новодела вообще на территории достопримечательного места не будет. Будет только реста
Александр Зубов известен как страстный защитник исторического центра города от безвкусной многоэтажной застройки. Недавно ему удалось через суд добиться демонтажа двух этажей нового жилого дома, который подавлял собой памятник деревянного зодчества. У Зубова своя версия насчет того, зачем региональная власть хочет создать достопримечательное место Град Симбирск в границах музея-заповедника Ленина.
Для того, чтобы узаконить территорию как регионального значения достопримечательное место, разработают режимы с более слабым уже контролем. Там, где, говорю, 1-2 этажа ничего строить нельзя, они могут записать 5-6 этажей. И потом можно делать любую точную застройку. Вот что они хотят. Придать своей деятельности по раздаче земли в центре города и строить там высотные здания, торговые площади. И потом это придать в рамках законности. Что вот мы согласовали.
Шарпудин Хаутиев настаивает, что региональный статус охранной зоны удобнее для принятия оперативных архитектурных решений. Но общественность на стороне заповедника и его директора, говорит руководитель совета инициативных групп по противодействию точечной застройке Александр Лытьяков.
Не только недопустимо какое-либо сокращение территории заповедника, необходимо расширять полномочия заповедника. Что касается центральной части города, исторической его зоны, которую хотят в конечном итоге превратить в туристский центр, но ведь туристам надо что-то показывать, никого интересуют эти торговые центры, они везде одинаковые. Так вот, мы ставим вопрос о том, чтобы все это строительство передать под контроль заповедник.
Директор музея-заповедника Александр Зубов считает, что региональной власти никто не мешает подтвердить границы заповедника со всеми охранными режимами. Соответствующий пакет документов направлен в областной комитет по охране культурного наследия. Председатель комитета Шарпудин Хаутиев говорит, что точку в споре может поставить только Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, Росохранкультура. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16:30. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн сегодня за день до выборов предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Они выступят на митингах в нескольких штатах. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Сотрудники ООН, находящиеся под охраной 50 миротворцев, должны оценить ситуацию в окрестностях города города Рутсхуру. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В столице Афганистана, Кабуле, похищен французский сотрудник гуманитарной организации. Афганец, пытавшийся помешать похищению, был убит. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость, культурная. В выставочном комплексе «Проект Фабрика» решили отметить 20-летие анимационной студии «Пилот», которую много лет возглавлял знаменитый режиссер Александр Татарский. На «Фабрике» открылась выставка, где представлены эскизы, куклы и раскадровки как к тем фильмам, которые часто показывают, так и к малоизвестным работам. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Здесь все вперемешку. Эскизы и подписи к ним едва ли не наползают друг на друга. Пластилиновые куклы и пластилиновое панно – это заставка к горе самоцветов, соседствует с жесткой графикой раскадровок. Тут же нон-стопом показывают фильмы пилотовцев. Художник, аниматор и режиссер Андрей Кузнецов, который работает на студии уже 19 лет, вспоминает.
«Пилот хорош тем, что здесь всегда был приток свежей крови, при том, что и старички, кто разъехался, но все равно все поддерживали связь с пилотом. То есть такая была у нас большая семья. Мы дневали, ночевали, жили в какие-то периоды безвылазные на студии. Все время приходили какие-то новые люди, Татарский всех принимал, давал всем какую-то работу. Сейчас другие времена немножечко».
Другие времена наступили по многим причинам. Самая горькая из них – уход из жизни в прошлом году Александра Татарского. Слово Эдуарду Назарову, мэтру российской анимации и главе художественного совета «Пилота».
Много реализовано, еще больше не реализовано. Есть проекты, которые Сашей Татарским задуманы, они так повисли в воздухе или канули в лету. То финансов не хватало, то сил охватить задуманное. Все казалось, что потом успею. В те поры, когда студия «Пилот» возникла, нельзя было еще свободно жить. То есть желалось, хотелось так. И это желание, в общем, победило даже вот те советские идиотизмы. Действительно, студия «Пилот» была первая независимая студия еще при советской власти. Она уже сама становилась дряхленькая, разваливалась. А тут студия «Пилот» раз, как Новый Ростоковый, выскочила. И не успели его, что называется, закрыть. Сами развалились. Действительно, Саша возглавлял всех и все. За ним прятались все, кто работал, начиная от администрации и кончая последним столяром или слесарем. Внезапно Саши не стало. Тут же возникло желание заменить одну фигуру другой. На что я сказал, ребята, давайте успокоимся. Самое главное, студию не прогулять, не просмотреть, не отдать в дурные руки. И попробовать заканчивать то, что мы начинали. А потом мы начнем соображать, что нам делать. Так что пока что у нас, как когда-то Саша определил худсовет.
Вы вот только что сказали, что закончить то, что не завершено. Имеется ли в виду также и цикл «Гора самоцветов»?
Мы сейчас приближаемся к 50 фильмам. Задумали мы еще с Сашей вместе 104. Тут, понимаете, Госкино, насколько хватит разума у начальства, чтобы думать о будущем маленьких и о будущем страны практически. Мне вообще сдается, что взрослые дяди думают, что на кино для маленьких мультипликацию дают деньги детские сады. Судя по тем субсидиям, которые получает мультипликация, вполне похоже.
Между тем, за годы существования студии «Пилот» получил более 500 наград самых престижных международных фестивалей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
В Берлине проходят 4 художественных выставки, привлекшие внимание прессы и публики. В новой национальной галерее, спроектированной одним из крупнейших архитекторов 20 века Миссом ван дер Рое и построенной в 1968 году, выставлены скульптуры и картины современного американского художника Джеффа Кунса. В той же галерее, но на другом этаже, представлены работы швейцарского экспрессиониста Пауля Клея. В столичной башне «Функтурм» проходит 13-й форум современного искусства. В форуме участвуют 127 галерей из 26 стран, включая Россию, Индию, Южную Африку и другие. В галерее «Боди» разместилась экспозиция одного из самых знаменитых современных индийских художников Риаса Кому. Одна из его инсталляций, наблюдая за мировым духом из висячих садов Вавилона, посвящена военному конфликту в Ираке. В Казани 7-8 ноября пройдет второй международный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». На нем впервые будет вручена национальная премия «Звездный билет», который будет отмечать произведения молодых писателей. Фестиваль проходит под эгидой мэрии Казани. В организации также принимает участие фирма «M Production» и московский журнал «Октябрь». В немецком городе Ганновере 8 ноября открывается фестиваль синагогальной музыки, приуроченный к 70-летию со дня сожжения нацистами синагог в Австрии и в Германии в 1938 году. В программе фестиваля произведения, написанные для синагог с 1810 по 1938 годы. Среди них композиции Франца Шуберта и Курта Вайля. Фестиваль завершится 16 ноября. Сирийские правозащитники сообщают, что власти в Дамаске воспрепятствовали поездке сирийского кинорежиссера Мохаммада Маласа на кинофестиваль в Париж. Это решение было принято спецслужбами Сирии, которые в последнее время усилили контроль над интеллектуальной и культурной жизнью страны. Их цель, как утверждают правозащитники, добиться изоляции Сирии от внешнего мира. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Некоторые историки утверждают, что разные народы живут в разных исторических календарях. Мол, есть и идеологи Аль-Каиды, призывают бороться с крестоносцами, значит, они мыслят категориями XI, в лучшем случае XIII века. К сожалению, люди с дремучим историческим мышлением владеют современным оружием и способны водить самолеты и запускать ракеты. Сотрудники сирийской госбезопасности – почти наши современники. Они вполне бы прижились в НКВД, КГБ или в Гестапо. Любопытно, знают ли они, чем завершается политика репрессий политических и идеологических оппонентов или политика закрытых дверей. Увы, мало кто из европейских карателей культуры понес наказание, но от их тактики и стратегии пришлось отказаться даже их прямым наследникам по службе. Очередная история с сирийским кинорежиссером, которого не подпустили к трапу самолета, отбывающего в Париж, скучна и банальна. Но говорить о таких историях приходится, потому что речь идет о живых людях, которым чуть что и заламывают руки, вставляют кляп, гонят в шею другие живые люди из другого исторического календаря.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Возвращаемся к предвыборной американской теме о религиозном факторе в президентской кампании в США. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Религиозный фактор сыграл интригующую роль в нынешней президентской кампании в США. Если в прошлой он не таил никаких сюрпризов для Джорджа Буша-младшего, тот с самого начала сделал ставку на протестантских фундаменталистов и не просчитался, то Бараку Обаме и Джону Маккейну пришлось определяться с религией по ходу кампании, пишет историк религии Борис Фаликов в комментарии под заголовком «Бог и выборы», который публикует сайт «Газета.ру».
Начать с того, что чернокожий пастор кандидата от демократов Джереми Райт выступил с рядом резких антиамериканских заявлений. Правительство США было причастно к распространению СПИДа среди афроамериканцев, а ныне совершает теракты за рубежом. И Обама должен был на них отреагировать. Он сделал это блестяще. Недаром его речь о пасторе сравнили со знаменитой речью Джона Кеннеди, в которой тот расставил все точки над «и» по поводу своего католицизма. В ту пору католики еще вызывали недоверие у многих американцев, и Кеннеди обещал, что его вера никак не отразится на государственных делах. Он будет свято блюсти первую поправку об отделении церкви от государства. Вот и Обама заявил, что никогда не отречется от своего пастора, который его венчал и крестил его детей, но в своей политике будет совершенно независим от его радикальных взглядов. Речь произвела большое впечатление. Обама не только вновь продемонстрировал свой завидный ораторский дар, но и доказал, что он способен превращать проблемы в преимущество. Качество для политики политика бесценная.
Маккейн это качество проявить не сумел. У него давние разногласия с правыми религиозными кругами, на которые традиционно опираются республиканцы, отмечает Борис Фаликов.
Когда Маккейн принимал участие в президентской кампании 2000 года, именно фундаменталистов не устроило его религиозное безразличие, и сенатору пришлось сойти с дистанции. Но он по-прежнему никак не желал подчеркивать свою религиозность, хотя республиканские эксперты предупреждали его, что он рискует наступить на те же грабли. Видимо, в конце концов, им удалось убедить его, и Маккейн сделал нетривиальный ход, выбрал себе партнером малоизвестную губернаторшу Аляски Сару Пейлин. Мало того, что та была ярой противницей абортов, но имела мужество продемонстрировать это на собственном примере, родив последнего ребенка, несмотря на то, что врачи обнаружили у плода сильное отклонение от нормы. До последнего времени Пейлин посещала крайне консервативную пятидесятническую церковь, где практиковали глоссолалию, говорение на языцах, и твердо верили в буквальное толкование библейских пророчеств. Такая кандидатка должна была собрать голоса всех религиозных фундаменталистов и сделать для Маккейна то, что он не способен был осуществить собственными силами. Так оно и случилось, но Маккейн и его советники просчитались в другом. Столь крайне религиозные взгляды Сары Пейлин, гарантировав ей поддержку фундаменталистов, вызвали сильное отторжение у более умеренной публики.
Если Бараку Обаме удалось дистанцироваться от левого радикала-пастора, не предав его, и расширить свою электоральную базу, Маккейн, опасно сблизившись с правым радикализмом в лице Сары Пейлин, эту базу определенно сузил. А именно голоса умеренного большинства и решают исход выборов в США.
Обаме удалось заручиться поддержкой этого большинства, сделав еще один точный ход. Он усилил в своей кампании религиозную риторику, которой Маккейн пренебрег, понадеявшись, что это сделает за него Пейлин. К примеру, хотя Обама и поддерживает право женщин на аборт, одновременно он говорит о том, что правильное религиозное воспитание поможет женщинам пользоваться этим правом разумно и ответственно. Маккейн выступает против абортов, но обходится без религиозной лексики, поэтому в глазах верующих выглядит менее набожно, чем более либеральный Обама.
Вера политиков воспринимается в современной Америке позитивно, и этим новый свет отличается от старого, где политикам скорее приходится веру скрывать, чтобы не оттолкнуть избирателей, считает Борис Фаликов.
Европа секуляризуется, и, соответственно, ежели политик демонстрирует свою религиозность, к этому относятся плохо, потому что полагают, что это может каким-то образом вмешиваться в дела светские, и поэтому отношение к этому негативное. Хорошо известен пример Блэра, пресс-секретарь которого говорил, что мы Богом не занимаемся, и Блэр таким образом должен был скрывать свою религиозность. В Америке, которая отнюдь не секуляризуется, и процент верующих высок, посещающих церковь тоже высок. Личная религиозность политиков, наоборот, играет позитивную роль. И поэтому в последних выборах, ну и как в предыдущих во всех, было очень важно, как кандидаты в президенты используют этот религиозный фактор. И, на мой взгляд, Обама делал это более эффективно, нежели Маккейн. Он сумел позиционировать себя как человека глубоко верующего, но в то же время понимающего большую роль религии в общественной жизни, но вместе с тем, так сказать, твердо придерживающегося первой поправки к Конституции, которая гласит, что церковь должна быть отделена от государства. Маккейн попытался сыграть на факторе фундаментализма. Вот республиканцы, они всегда, так сказать, активно использовали этот фактор фундаменталистский. И Джордж Буш, собственно говоря, во многом выиграл свое президентство благодаря ему. Но сделал это неудачно, попытавшись, так сказать, использовать на эту роль Сару Пейлин, которая оказалась слишком оголтелой. И, как мне кажется, не помогла Маккейну в его отношениях с верующими в Америке, а наоборот, их даже несколько подпортила, поскольку напугала умеренных верующих.
Борис Фаликов о религиозном факторе в президентской предвыборной кампании в США. Политик онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидаты в президенты США сегодня, за день до выборов, предпринимают последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Гуманитарный конвой ООН достиг восточных районов Демократической Республики Конго, контролируемых повстанцами Тутси. Минск и Триполи придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил журналистам о планах правительства повысить пошлины на импорт легковых автомобилей, аналогичных тем, которые производятся в самой России. Кроме этого, правительство, по словам Шувалова, настоятельно рекомендует российским банкам расширить кредитование автомобильных компаний. Тем не менее, как полагают эксперты, ввиду замедления роста объемов продаж, России вряд ли в этом году удастся обойти Германию и стать крупнейшим авторынком Европы. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский в «Экономической панораме».
В начале 2008 года большинство прогнозов по автомобильному рынку России сводилось к тому, что к концу года он станет крупнейшим в Европе, опередив даже рынок Германии. Однако к осени темпы роста этого рынка значительно снизились. Какие прогнозы теперь представляются экспертам наиболее реальными? Аналитик банка UBS Илья Макаров.
Есть цифры за 9 месяцев. В Германии было продано 2 миллиона 371 тысяч автомобилей. В России было продано 2 миллиона 152 тысячи автомобилей. Рост 9 месяцев 2008 года по отношению к 9 месяцам 2007 года в России составил 40%, в Германии составил 1,3%. Если мы предположим, что рост в Германии будет на том же уровне, то в России однозначно будет еще дальнейшее падение. Если мы предположим, что по году рост составит рынка порядка 30%, то в 2008 году рынок автомобилей в России составит около 2 миллионов 800 тысяч автомобилей. При этом в Германии он составит около 3 миллионов 160 тысяч, то есть где-то еще 360 тысяч автомобилей российскому рынку нужно прибавить. Соответственно, вот эти 360 тысяч автомобилей и не дают возможность российскому рынку обогнать рынок Германии по результатам 2008 года.
Можно ли говорить о том, что рынок автокредитования в России резко сократился, если сами банки начинают массово отказываться от предоставления любых сколько-нибудь крупных кредитов?
Он и определял, наверное, рост объема продаж на российском рынке. Кредиты были дешевые, и возник этот кризис ликвидности в банковской сфере. Банки резко сократили объемы автокредитования, и это напрямую сказалось на продажах автомобилей в России. По некоторым оценкам, рынок автокредитования упал где-то порядка на 50%. Условия стали более жесткие. Многие обращения отклоняются банками. Если раньше можно было с нулевым взносом получить кредит и купить автомобиль, то сейчас это как минимум 30%. Первоначальные ставки взлетели до порядка 10-12%. Все зависит, конечно, от кредитоспособности человека, который берет кредит.
Как в целом изменилась на российском рынке доля автомобилей, покупаемых в кредит? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
В прошлом, в кризисные времена, в России продавался в кредит, если мы говорим о легковых автомобилях, каждый второй автомобиль. А если мы говорим о грузовых автомобилях и легких коммерческих автомобилях, то кредитные и лизинговые программы обеспечивали до 90% спроса. Сейчас дело обстоит по-другому. Думаю, что падение продаж автомобилей в кредит, если мы будем сравнивать, к примеру, летние месяцы и осенние, составило 2,5 раза, как минимум.
Илья Макаров, банк UBS.
Если предположить, что по некоторым данным объемы автокредитования уменьшились на 50%, соответственно, из каждых 100 автомобилей теперь только 25, наверное, приобретаются в кредит.
В условиях дефицита свободных средств банки все меньше предоставляют потребителям именно наиболее крупных кредитов. Севастьян Козицын.
Банки сейчас не идут на то, чтобы работать с высокорискованными кредитами, ипотечными и авто, поскольку срок автомобильных кредитов составляет минимум год, а максимум 3 года. Зачем нести на себе 3-летний риск, когда есть сейчас более прибыльные операции с, к примеру, валютой? А если говорим о кредитных инструментах, то с потребительским кредитованием. И опять-таки отсутствует залог. Представьте, что вдруг в мировой экономике, в том числе российской, начнется рецессия, и банки окажутся в роли автосалонов. У них на руках будет масса отказных автомобилей, которые банки вынуждены будут срочно куда-то реализовывать, поскольку они у них будут отражаться в балансе, и автомобиль, как известно, амортизируется.
Правительство России уже объявило, что готово поддержать российский автопром, в том числе настойчиво рекомендуя банкам предоставлять отрасли новые кредиты. На что именно они могут пойти, если будут предоставлены? На пополнение оборотных средств, в том числе для выплаты зарплаты, или на погашение неких долговых обязательств, например, по собственным облигациям или по ранее взятым кредитам?
Каждое предприятие просит на разные цели. В частности, группа «ГАЗ» просит деньги на частичное выполнение оборотных средств и на то, чтобы продолжить некоторые проекты, в частности, строительство завода по производству дизельных двигателей под Ярославлем. КАМАЗ просит помочь их лизинговой компании для того, чтобы она продолжила работу, и у нее были средства, чтобы увеличить срок лизинговых программ. А АвтоВАЗ просит деньги на то, чтобы государство купило его облигации на рынке на несколько миллиардов рублей. Но в целом, я думаю, компании попросят деньги на оборотные средства, поскольку они им помогут, если они будут использовать эффективно, самим стать неким подобием банков. Они с помощью отсрочки платежа, они сами, по сути, дают товарный кредит. И таким образом будут стимулировать спрос на свои автомобили.
В 2008 году на российском автомобильном рынке ожидают резко замедлившегося, но все же роста продаж. На 2009 год прогнозируется уже общее сокращение продаж легковых автомобилей, по разным оценкам, на 10-20%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Дюссельдорфе недавно открылась выставка под названием «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу». По словам организаторов, они хотят спровоцировать дискуссию о том, где же пролегает грань между эротикой и порнографией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Это выставка о грехе и наказании, об экстазе и смерти, о стереотипах и о том, как они рушатся. Выставленное на показ обнаженное женское тело. Порой оно выглядит красиво, порой пошло. Как отличить искусство от вульгарной грязи? Такой вопрос задает себе каждый, кто побывал на недавно открывшейся в Дюссельдорфе выставке «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу». Экспозиция открыта в городском музее изобразительных искусств «Кунстпаласт». Одна из его сотрудниц, Штефания Иппендорф, рассказывает, почему выставка названа именно так.
«Диана и Актеон. Этому античному мифу не менее 2500 лет. Одно из наиболее известных его изложений содержится в поэме Овидия «Метаморфозы». Однажды Актеон, воспитанник кентавра Хирона, во время охоты случайно увидел купающуюся в реке Диану. Ослепленный красотой богини, Актеон попытался овладеть ею. Разгневанная Диана превратила Актеона в оленя. Финал мифа трагичен. Ставшего животным юношу разрывают на части его же собственные охотничьи собаки. Еще с античных времен легенда о целомудренной богине Диане и несчастном Актеоне привлекала внимание тех художников, которые пытались изобразить обнаженное женское тело. Наша выставка называется «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу». Голая женщина – это не всегда то, чем следует восхищаться.
Экспонаты первого зала выставки разочаровывают тех посетителей, которые ждут чего-то шокирующего, провокационного, а видят при этом античные амфоры с изображением растерзанного собаками Актеона. О художниках, представленных на экспозиции, рассказывает известный в Германии искусствовед Клаудио Дихтер.
Цель выставки – показать, как на протяжении веков менялись общественные представления о женской наготе. Здесь собраны произведения самых разных эпох – от глубокой античности до эпохи Возрождения, барокко, классицизма, маньеризма, авангарда начала XX века и современного искусства. На выставке можно увидеть шедевры Рембрандта, Рубенса, Веронезе, Брейгеля-старшего и Кранаха-младшего. Чтобы запечатлеть на холсте обнаженное женское тело, художник, живший в XV-XVI веках, обращался либо к античному, либо к библейскому сюжету. Таковы были правила, установленные церковью. Образ, аналогичный Диане, есть в Ветхом Завете. Это еврейка из Вавилона Сусанна. Когда она купалась, старцы подглядывали за красавицей, а потом тщетно пытались ее соблазнить.
В середине XIX века влияние церкви на западную культуру ослабело. Диана и Сусанна уходят в прошлое. Художники начинают писать портреты не мифических персонажей, а своих обнаженных жен, любовниц, родственниц. На рубеже XIX и XX веков наступает эпоха авангарда. У художника появляется возможность еще более раскованно обращаться с женской наготой. Это течение в искусстве также представлено на Дюссельдорфской выставке. Обнаженная дама беззаботно подтягивается на полотне Поля Сезана. Огюст Роден воспевает в своих скульптурах красоту женской плоти. В 1937 году к мифу об Актеоне возвращается один из первых американских фэшн-фотографов Джордж Платт Лайнс. В его интерпретации Актеон гомоэротичен. Повышенный интерес к античному сюжету проявляет и современный французский философ и художник Пьер Клосовский. В своем эссе «Купание Дианы» он спрашивает, «Есть ли зрелище безумнее того, что предстает перед глазами Актеона через раздвинутую листву? Случайность или же робкое желание направило его шаги по пути к спасению в лоно проклятия? Неужели он и в самом деле поверил, что найдет в недоступном божестве податливую деву?» Конец цитаты. Мифу о Диане и Актеоне посвятил Клосовский и свою скульптурную композицию, в которой собака облизывает стройное бедро богини. Стоит заметить, что работы современных мастеров на выставке наиболее провокационные. Американский художник Эрик Фишел представлен здесь полотном «Плохой мальчишка». Подросток внимательно смотрит на лежащую в откровенно соблазнительной позе обнаженную взрослую женщину. Сербская художница, признанный мастер видеоарта Марина Абрамович, посвятила свое творчество народным ритуалам родной страны. Например, женщины, недовольные дождливой погодой, идут в поле и задирают вверх юбки, чтобы напугать языческих богов. Неоднозначно реагирует публика и на творчество двух японских художников – Набуёси Араки и Манабу Яманака. Набуёси Араки работает в жанре бандаж фотографии. На его снимке голая женщина обвязана корабельной веревкой. А Манабу Яманака любит фотографировать стариков, бомжей, нищих, людей, страдающих гидроцефалией, разложившиеся трупы животных. В Дюссельдорфе Манабу Яманака представлен фотоработой, на которой изображено дряхлое ногое тело пожилой женщины. Но, пожалуй, самый провокационный художник на выставке «Диана и Актеон. Запрещенный взгляд на наготу» – Томас Руф из Дюссельдорфа. Он фотографирует экраны компьютеров, на которых открыты страницы порно-сайтов. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о предвыборной кампании в США. Остался один день, ровно один день до выборов президента страны. О том, как прокремлевская организация «Молодая гвардия», молодежная организация, выступила против трудовых мигрантов. Поговорим также о судьбе российских телеканалов на Украине. Эти и некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через два дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
Вызов,
партий.
Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».